Глава 16. Богатейший человек.
«Меня зовут Робин Броудхед, и я самый богатый человек Солнечной системы. Второй после меня по богатству старина Боувер. Он был бы значительно ближе ко мне, если бы не потратил половину своих денег на снос лачуг и постройку целого поселка коттеджей для неимущих, да еще на прочесывание дюйм за дюйм всего трансплутонового пространства в поисках корабля с тем, что осталось от его жены Триш. Хотя я не могу представить себе, что он будет с ней делать, если найдет. Выжившие Хертер-Холлы тоже ужасно богаты. Это очень хорошо, особенно для Вена и Джанин, которым еще предстоит разобраться в своих непростых взаимоотношениях в этом сложном, негостеприимном мире. Моя жена Эсси вполне здорова, и я ее очень люблю. Когда я умру, то есть когда полная медицина не сможет больше латать меня, я использую свой план, направленный на кое-кого другого, кого я тоже люблю, и эта мысль греет меня. Меня почти все удовлетворяет в жизни. Единственное исключение – мой научный консультант Альберт Эйнштейн, который все пытается объяснить мне принцип Маха. Захватив небо Хичи, мы получили все. И умение управлять кораблями Хичи, и способ строить корабли Хичи, включая теорию, которая делает возможным путешествие быстрее скорости света. Нет, в эту теорию, конечно же, не входят ни гиперпространство, ни четвертое измерение. Все гораздо проще. Ускорение увеличивает массу, так утверждает Эйнштейн. Настоящий, а не мой Альберт. Но если масса равна нулю, не имеет значения, во сколько раз она увеличивается. Она все равно остается равной нулю. Альберт говорит, что масса может быть создана искусственно, и подтверждает это основным логическим принципом. Масса существует, следовательно, ее можно создать. Из этого вытекает, что масса может быть уничтожена, потому что то, что однажды создано, может прекратить свое существование. В этом и состоит тайна Хичи. И с помощью Альберта в постановке эксперимента и при содействии Мортона в уговорах корпорации «Врата» предоставить нам необходимые корабли, мы попробовали. Мне это не стоило ни пенса. Одно из преимуществ большого богатства состоит в том, что его не нужно тратить. Вы просто должны позволить другим тратить свои деньги ради вас, и для этого существуют юридические программы. И вот мы одновременно отправились в РАД 2 5-местных корабля. Один шел только на двигателе шлюпки, в нем находились 2 человека и алюминиевый цилиндр с прикрепленным к нему измерителем напряжения. В другом находился полный экипаж, готовый к настоящему полету. На первом корабле разместили камеру, которая одновременно фиксировала 3 изображения – гравиметр, 2-й корабль и атомно-цезиевые часы с цифровым экраном. На мой непросвещенный взгляд, эксперимент ничего не показал. 2-й корабль начал куда-то исчезать, и гравиметр зафиксировал его исчезновение. Большое дело. Но Альберт был страшно возбужден.
«Его масса стала исчезать в самом начале, Робин. Боже мой, любой мог бы додуматься до этого эксперимента за последние 10 лет. За него можно будет получить не менее $10 миллионов премии».
«Получи мелкими купюрами», – пошутил я, потянулся и перевернулся, чтобы поцеловать Эсси, потому что мы как раз в это время валялись в постели.
«Очень интересно, дорогой Робин», – сонно ответила она и вернула мне поцелуй.
Альберт улыбнулся и отвел взгляд, отчасти потому, что Эсси усовершенствовала его программу, отчасти потому, что он, как и я, знал, что она говорит неправду. «Мою Эсси не интересует такая скучная ерунда, как астрофизика». Зато она ужасно обрадовалась возможности поиграть с разумом компьютеров Хичи и занималась этим все свободное время. Эсси работала ежедневно по 18 часов, пока не восстановила все сохранившиеся системы древнейшего, все, что осталось от мертвецов людей и мертвецов нелюдей, чьи воспоминания на добрый 1 000 000 лет уходили в африканскую саванну. Не в том дело, что ей нужны были эти воспоминания. Ее интересовало, как они были записаны. Вот в этом вопросе она разбиралась очень хорошо. Усовершенствование программы Альберта – последнее, что получила Эсси от компьютеров неба Хичи. Вот это было действительно большое подспорье. Подробнейшие карты всех уголков галактики, показывающие места, где побывали Хичи. Уникальная карта черных дыр, изображающая, где они сейчас расположены. Была там и дыра, в которой сгинула Клара. Как еще один подарок от исчезнувшей цивилизации, я получил ответ на вопрос, который интересовал меня чисто субъективно. Почему во время полета на небо Хичи я остался жив? Корабль, который нес меня к небу Хичи, после 19 дней пути начал уменьшать ускорение. По всем законам физики и здравого смысла это означало, что мое суденышко прибудет только через 19 дней, и к этому времени я, несомненно, буду мертв. Но оно прибыло через 5.
Я остался жив, но не понимал, почему. Альберт дал мне ответ. Все предыдущие корабли, успешно долетевшие до неба Хичи, перемещались между двумя относительно неподвижными космическими телами. Разница скоростей составляла несколько десятков или сотен километров в секунду, не больше. И это почти не имело значения. Но мой корабль преследовал объект, который очень быстро двигался, и это поглощало почти все ускорение. Замедление было лишь незначительным. Корабль продолжал лететь на большой скорости и почти не тормозил. Именно поэтому я остался жить. Это выглядело удовлетворительно, однако за все приходится платить. Так было всегда, во все времена и у всех народов. Каждый большой рывок вперед заключал в себе скрытую плату за продвижение вперед. Человек изобрел сельское хозяйство. Это означало, что кому-то надо сажать хлопок, мотыжить кукурузу, собирать и то, и другое. Отсюда родилось рабство. Человек изобрел автомобили, в качестве дивидендов получил отравление окружающей среды и несчастные случаи на дорогах. Человек заинтересовался, почему светит солнце, и из этого любопытства родилась атомная бомба. Человек обнаружил артефакт Хичи и постарался выведать все его тайны. И что это дало нам? Во-первых, мы получили старого Пейтера Хартера, который чуть не прикончил мир, обладая для этого полной возможностью. А во-вторых, возникла новая проблема, и мне пока не хватает мужества, чтобы услышать на нее ответ. Это вопрос о принципе Маха, на который пытается ответить Альберт. Вопрос, который подняла Генриетта, говоря о моменте X и недостающей массе. И очень большой вопрос в моем собственном сознании. Когда древнейший свел небо Хичи с постоянной орбиты и нацелил его сквозь пространство к центру галактики, куда он, собственно, направлялся? Самый страшный и одновременно самый замечательный момент моей жизни – это когда мы сожгли рецепторы древнейшего и, вооруженные инструкциями Генриетты, сели перед контрольной панелью неба Хичи. Потребовалось два человека, чтобы осуществить поворот. Ларви Хартер-Холл и я были самыми опытными пилотами, если не считать Вена, но он отсутствовал. Вместе с Джанин собирал просыпавшихся древних и сообщал им, что произошла смена правительства. Ларви села в правое сиденье, я занял левое. При этом я не мог не подумать, какая странная задница некогда помещалась в нем. И мы отправились домой. Потребовалось больше месяца, чтобы долететь до Луны, откуда я вылетел. Правда, месяц прошел не зря. Нам было чем заняться на небе Хичи, но он тянулся чудовищно медленно, потому что я очень торопился домой. Потребовалось немало мужества, чтобы нажать сосок двигателя, но в то же время и не слишком было страшно. Как только мы узнали, что в памяти курса указателя записаны коды всех основных целей, а их более 15 тысяч по всей галактике и несколько за ее пределами, оставалось только набрать нужный ход. Потом, весьма довольные собой, мы начали красоваться перед своими соотечественниками. Все радиоастрономы на обратной стороне Луны подняли крик, потому что мы на своей окололунной орбите каждый оборот попадали в поле зрения их блюдец. Так мы и двигались. Это происходило при помощи вторичных панелей, к которым в полете никто не осмеливался прикоснуться и которые никак не влияют на первоначальный старт. Выяснилось, что главные панели программируют заранее известные цели, вторичные, для любого пункта, куда вы хотите попасть, если сумеете обозначить его галактические координаты. Но дело в том, что вторичными нельзя пользоваться, пока основные все не выведены на нуль. Этому соответствует красный цвет без всяких оттенков. И если какой-нибудь старатель и сумел сделать это, он терял программу возврата на врата. Как же все просто, когда знаешь. И вот мы привели артефакт весом в 500 000 тонн на околоземную орбиту и пригласили к себе гостей. Я больше всего нуждался в обществе моей жены, а после нее в своей научной программе, Альберте Эйнштейне, которая является отражением Эсси, потому что, как вы знаете, она ее написала. Нужно было еще решить, мне ли лететь к ней или ей ко мне, но Эсси этот вопрос уже решила. Как мне показалось, она хотела получить доступ к компьютерному разуму неба Хичи не меньше, чем я мечтал увидеться с ней. На 100-минутной орбите вокруг Земли время передачи не играет роли. Как только мы оказались на близком расстоянии от планеты, Альберт запрограммировался для разговоров со мной. В него перекачивали все, что узнавали о машинном разуме Хичи, и когда я был готов к разговору с ним, он уже ожидал его. Конечно, это не одно и то же. Альберт в трехмерном изображении на домашнем экране гораздо более интересный собеседник, чем тот же черно-белый Альберт на плоском экране неба Хичи. Но пока с Земли не поступило новое оборудование, это было все, чем я располагал. Правда, Альберт устраивал меня и в таком варианте.
«Приятно снова увидеть вас, Робин», — благожелательно проговорил он, тыча в мою сторону черенком трубки. «Вероятно, вы догадываетесь, что у меня есть для вас 1 000 000 сообщений».
«Подождут». Я и так уже получил не меньше миллиона. Во всяком случае, так мне казалось. В основном в них сообщалось, что все на меня разозлились, но потом все-таки обрадовались нашему возвращению, а также, что я снова очень богат. Я хочу прежде всего услышать то, что ты сам хочешь сообщить мне».
«Конечно, Робин».
Он постучал трубкой по ладони, внимательно разглядывая меня.
«Ну что ж», — менторским тоном начал он. «Вначале технологии. Мы знаем общую теорию двигателя Хичи и начинаем чуть-чуть разбираться в радио быстрее света. Что касается информационных цепей мертвецов и всего прочего», Альберт слегка померцал и сообщил. «Госпожа Лаврова Броудхед на пути к вам. Я думаю, что и здесь нас ждет очень быстрый прогресс. Очень скоро несколько экипажей добровольцев отправляются на пищевую фабрику. Мы совершенно уверены, что сможем контролировать и ее, а потом она будет переведена на более близкую орбиту для изучения. Мне кажется, что очень скоро мы сможем создать точно такую же. Вероятно, более мелкие подробности новых технологий вас сейчас не интересуют».
«Нет», — ответил я, — «во всяком случае не сейчас».
«Тогда», — продолжил он, кивая и заново набивая трубку, — «позвольте мне высказать несколько теоретических соображений. Прежде всего, это вопрос о черных дырах. Мы не теряли времени зря и очень точно определили координаты местонахождения черной дыры, в которой находится ваша подруга Джель Клара Мойнлин. Я считаю, что существует реальная возможность послать туда корабль, и что он долетит без серьезных повреждений. Возвращение, однако, совсем другое дело. В поваренных книгах Хичи мы нигде не нашли рецепта, как извлечь что-нибудь из черной дыры. В теории, да, мы сильны, но если кто-то хочет перейти от теории к практике, требуются серьезные исследования, очень длительные исследования. Я бы не стал легкомысленно обещать хоть каких-то результатов, скажем, в ближайшие несколько лет. На это понадобится скорее десятилетие. Я знаю», — проговорил он, состроив сочувственную мину, «что для вас это самый животрепещущий вопрос, Робин, но он также очень важен и для всех нас. Под всеми я подразумеваю не только человечество, но и компьютерный разум».
Я никогда не видел его таким серьезным и невольно поддался его гипнотическому влиянию.
«Видите ли», — продолжал Альберт, — «конечная цель артефакта неба Хичи тоже установлена. Разрешите показать вам изображение?»
Вопрос был риторический, поэтому я не ответил, а Альберт не стал ждать. Он уменьшился и перебрался в угол плоского экрана, на котором появилась картинка. На ней белело что-то очень похожее на любительски изображенный турецкий полумесяц. Картинка выглядела совершенно несимметричной. Полумесяц находился в одной половине экрана, тогда как все остальное пространство оставалось угольно-черным, если не считать нескольких неправильных полосок света, выступавших из рогов полумесяца и соединявшихся в туманный эллипс.
«Жаль, что вы не можете видеть это в цвете, Робин», — с искренним сожалением проговорил Альберт из своего угла. «Свечение не белое, а скорее нежно-голубое. Объяснить вам, что вы наблюдаете? Это всего лишь материя на орбите вокруг очень большого объекта. Материя слева от вас, которая приближается к нам, перемещается достаточно быстро, чтобы испускать свет. Материя справа, которая от нас удаляется, движется относительно нас гораздо медленнее. Мы видим, как материя превращается в излучение, втягиваясь в исключительно большую черную дыру, расположенную в центре нашей галактики».
«Мне казалось, что скорость света не относительна», — выпалил я. Альберт снова занял весь экран.
«Да, Робин, но орбитальная скорость материи, производящей свет, относительна. Изображение взято из архивов врат, и до недавнего времени местоположение этого объекта не было установлено. Но сейчас стало ясно, что это буквально сердце галактики».
Альберт замолчал, набивая трубку и пристально глядя на меня. Ну, не совсем так. Все-таки небольшая разница во времени сказывалась, и когда я передвигался, взгляд Альберта на какое-то мгновение еще был устремлен туда, где я только что находился. Это немного действовало мне на нервы. Я не торопил его, а он и не спешил. Закончив набивать трубку, Альберт закурил и, наконец, произнес:
«Робин, я частенько мучаюсь от непонимания, какую именно информацию вам сообщать. Когда вы задаете конкретный вопрос, тогда другое дело. Относительно предложенной вами темы я буду говорить, пока вы слушаете. Если вы спросите, что я думаю по данному вопросу, я могу сказать, чем это, возможно, является, и даже предложить гипотезу, когда это соответствует моей программе. Госпожа Лаврова Броудхед написала довольно сложную нормативную инструкцию для принятия такого типа решений. Но если упростить ее, она сводится к простенькому уравнению. Обозначим ценность гипотезы буквой V, а вероятность ее справедливости буквой P. Если я заключаю, что сумма V плюс P равна по крайней мере единице, Тогда я должен сообщить гипотезу и делаю это. Но вы не представляете, Робин, как трудно получить количественное выражение V и P. В данном случае я вообще не имею возможности определить вероятность, то есть P. Хотя важность этой гипотезы необыкновенно велика. Во всех смыслах она может рассматриваться как бесконечно большая.
К этому времени я уже начал безбожно потеть. Насколько я знаю программу Альберта, чем дольше он готовится к сообщению, тем меньше оно мне нравится. «Альберт», — сказал я, — «к дьяволу отговорки, говори».
«Конечно, Робин», — как всегда согласился он, кивая, но не желая, чтобы его торопили. «Но позвольте мне сказать, что это предположение не только удовлетворяет современным астрофизическим представлениям о законах Вселенной, правда, на довольно сложном уровне, но и отвечает на ряд других вопросов. А именно, куда направлялось небо Хичи, когда вы повернули его, а также куда исчезли сами Хичи? Прежде чем сообщить вам, что я по этому поводу думаю, должен напомнить следующие пункты. Во-первых, числа, которые крошечный Джим называл чертовыми. Это количественные величины, в основном из так называемых безразмерных, потому что они одинаковы во всех измерительных системах. Соотношение массы протона и электрона. Диракова число, выражающее разницу между электромагнитными и гравитационными силами. Константа Эддингтона для тонкой структуры материи и так далее. Мы определили эти величины с большой точностью, но мы не знаем, почему они таковы. Почему константа тонкой структуры материи 137, а не, скажем, 150? Если бы мы до конца понимали астрофизику, если бы у нас была завершенная теория, эти числа были бы следствием теории. У нас хорошая теория, но чертовы числа из нее не выводятся.
Почему?
Может ли быть, серьезно спросил он, что эти числа случайны?
Альберт помолчал, попыхивая трубкой, потом поднял два пальца и продолжил.
Во-вторых, принцип Маха. Здесь тоже заключена проблема, но может быть более легкая. Мой покойный предшественник...
Проговорил Альберт и немного померцал, вероятно, чтобы заверить меня, что с ним справиться легче.
«Так вот, мой покойный предшественник подарил нам теорию относительности, которую обычно понимают довольно примитивно. Все относительно, кроме скорости света. Когда вы дома, Робин, на Топановом море, вы весите примерно 85 килограммов. Можно сказать, что это мера того, как вы и планета Земля притягиваете друг друга. Другими словами, это ваш вес относительно Земли. Но у нас есть также понятие массы. Лучший способ измерить массу с помощью силы, необходимой для придания ускорения объекту, например, вам, из состояния покоя. Мы обычно считаем массу и вес одним и тем же, и на поверхности Земли так оно и есть. Но масса должна быть свойством, внутренне присущим материи, в то время как вес тела всегда измеряется исключительно относительно чего-то. Но
он снова многозначительно померцал.
Проведем мысленный эксперимент, Робин. Предположим, что вы единственный объект во Вселенной. Больше никакой материи нет. Сколько вы будете весить?
Нисколько.
А какой будет ваша масса? Вот это вопрос. Допустим, у вас есть небольшой ракетный ранец, и вы решаете придать собственному телу ускорение. Вы рассчитываете силу, необходимую вам, чтобы придать данное ускорение, и получаете массу, так? Нет, Робин, оказывается, не совсем так, потому что не существует объекта, относительно которого можно было бы измерить движение. Движение, как концепция, бессмысленно, поэтому масса, в соответствии с принципом Маха, зависит от некой внешней системы. Мах называл это внешним фоном Вселенной. И в соответствии с принципом Маха, расширенным моим предшественником и другими учеными, таковы же все внутренние характеристики материи, энергии и пространства, включая чертовы числа. Робин, я утомил вас.
«Клянусь твоей задницей, да, Альберт», — признался я. «Но ты продолжай».
Он улыбнулся и поднял три пальца. «В-третьих, то, что Генриетта назвала моментом Х. Как вы помните, Генриетта не сумела получить докторский диплом, но я внимательно изучил ее диссертацию и могу рассказать, что она в ней утверждала. В первые 3 секунды после Большого Взрыва, который послужил началом возникновения Вселенной, какой мы ее теперь знаем, вся Вселенная была относительно компактна, исключительно горяча и абсолютно симметрична. В диссертации Генриетты цитируется старый кембриджский математик по имени Тонг Бетанг и другие ученые. Они доказывают, что после этого времени, после того, что Генриетта называла моментом Х, симметрия Вселенной становится застывшей. Все константы, которые мы можем наблюдать в настоящее время, застыли в тот момент. Все чертовы числа. До момента Х их просто не было. А с того времени существуют и остаются неизменными. Таким образом, через 3 секунды после Большого Взрыва в момент Х что-то произошло. Возможно, совершенно случайное событие, какое-нибудь завихрение во взорвавшемся облаке или преднамеренное изменение. Он остановился и, глядя на меня, некоторое время курил трубку. Когда я никак не отреагировал, он вздохнул и поднял 4 пальца. «В-четвертых, Робин, и это последнее. Прошу прощения за длинную преамбулу. Последнее предположение Генриетты связано с так называемой недостающей массой. Во Вселенной просто не хватает массы, чтобы удовлетворительно объяснить все теории Большого Взрыва. И тут Генриетта в своей докторской диссертации делает смелое предположение. Она предположила, что хичи научились создавать массу и уничтожать ее. В этом, как мы теперь знаем, она оказалась права. Хотя с ее стороны это была только догадка, и ученый совет, перед которым она защищала свою гипотезу, ее не принял. Но Генриетта делает и следующий шаг. Она считает, что именно хичи заставили массу исчезать. Не массу какого-то отдельного корабля, хотя в этом она тоже совершенно права, а гораздо большую массу, в масштабах всей Вселенной. Генриетта предполагает, что они, как и мы, изучили чертовы числа и пришли к определенным заключениям, которые оказались справедливы. Тут, Робин, начинается самое трудное, поэтому будьте предельно внимательны. Мы почти закончили. Видите ли, фундаментальные константы типа чертовых чисел определяют, может ли во Вселенной существовать жизнь. Разумеется, наряду со многим другим. Если бы некоторые из них были чуть больше или чуть меньше, жизнь просто не появилась бы. Можете ли вы вывести логическое следствие из этого утверждения? Да, я думаю, сможете. Простой силлогизм. Вначале большая посылка. Чертовы числа установлены неестественным путем. Они были бы другими, если бы в момент X не произошло определенное событие. Малая посылка. Если бы они отличались от настоящих, Вселенная была бы непригодна для жизни. Заключение? А, вот в этом-то весь смысл. Заключение таково. Если бы чертовы числа изменились в некоторых других отношениях, Вселенная была бы более пригодна для жизни. Альберт замолчал. Он сидел с мягкой улыбкой, смотря на меня, а потом нагнулся и почесал подошву ноги. Не знаю, кто из нас кого пересмотрел бы тогда. Я добросовестно пытался переварить множество совершенно несъедобных мыслей, а старина Альберт был решительно настроен дать мне возможность их усвоить. Прежде чем это произошло, в каморку, которую я объявил своей рубкой, с криком ворвался Пол Холл. «Общество! Эй, Робин, у нас гости!» Конечно, первая моя мысль была о Бесси. Мы недавно разговаривали, и я знал, что сейчас она по пути на космодром Кеннеди, а может, уже ждет старта, чтобы лететь к нам. Я посмотрел на Пола, потом на часы. «Времени еще мало», — проговорил я. «Пошли посмотрим на бедняк», — снисходительно улыбаясь, предложил Пол. Да, это действительно были бедняги. 6 добровольцев, втиснутых в 5-местный корабль, вылетели с врат меньше, чем через 24 часа после моего старта с Луны. Они везли с собой столько вооружения, что могли бы уничтожить целую дивизию древних. Эти ребята полетели спасать нас, а заодно подзаработать денег. Они пролетели всю дорогу до неба Хичи, развернулись и отправились вслед за нами. Где-то по пути мы, должно быть, разминулись с ними, даже не подозревая об этом. Бедняги. Очень хорошие парни, добровольцы. Они приняли участие в рискованном полете, небезопасном даже по стандартам врат. Я обещал им, что они получат долю прибыли, и тут действительно хватило бы на всех. Не их вина, что мы сами разобрались с древними и в них больше не нуждались. Особенно если подумать, как бы пригодились их руки и стволы, если бы все повернулось по-другому. Мы гостеприимно встретили их. Джанин гордо показывала небо Хичи. Вэн, улыбаясь и размахивая усыпляющим ружьем, познакомил их с мирными древними, уже не реагировавшими на новое вторжение. И к тому времени, как все уладилось, я понял, что больше всего нуждаюсь в еде и сне, и вскоре получил и то, и другое. Проснувшись, я узнал, что Эсси в пути, но еще не добралась до нас. Я побродил по небу Хичи, вспоминая все, что сказал мне Альберт. Я пытался мысленно представить себе большой взрыв и критический 3-секундный интервал, после которого все застыло, но у меня не очень получалось. Поэтому я снова вызвал Альберта и поинтересовался. «Что значит «более пригодно для жизни»?» «А, Робин», — спокойно проговорил он. «Застать Альберта Эйнштейна врасплох просто невозможно». «На этот вопрос я не могу ответить. Мы даже не знаем, что такое маховые особенности Вселенной». «Но, может быть...» — повторил он, показывая морщинками в углах глаз, что сейчас преподнесет мне шутливое предположение. «Может быть, бессмертие? Или более быстрая скорость передачи импульсов в нервных тканях, то есть больший интеллект. А может, мы имели бы больше пригодных для жизни планет. Выбирайте любое из вышеуказанного. Или все вместе. Самое главное во всех этих рассуждениях то, что мы способны предположить, что такие более пригодные условия возможны, и вывести их из соответствующей теории. Генриетта дошла до этого. Она пошла даже дальше. Допустим, Хичи, помните, это ее идея, знают астрофизику несколько лучше нас. Они установили, какими должны быть эти благоприятные особенности, и решили создать их искусственно. Что они должны для этого сделать? Ну, первое, что приходит на ум, сжать Вселенную до первоначального состояния и попытаться вызвать новый большой взрыв. Как это сделать? Если вы можете создавать и уничтожать массу, легко. Прежде всего, прекратить расширение Вселенной и начать ее сжатие. Потом отсидеться в стороне от этой массы и дождаться, пока она взорвется вновь. И тогда, оставаясь снаружи, сделать все необходимое для изменения фундаментальных безразмерных чисел Вселенной, так что при этом возникнет, назовем это небом.
Глаза у меня едва не вылезли из орбит.
И что, это возможно?
Для нас с вами, конечно же, нет. И не только потому, что мы сильно отстаем от Хичи в развитии. Главное, мы не знаем, с чего начать.
«Не для тебя или меня, тупица, для Хичи!»
«Ах, Робин!» — печально произнес он. «Ну, кто это может сказать? Я не представляю, как такого можно добиться, но мой ответ вовсе не означает, что этого сделать нельзя. Я даже не могу предположить, как заставить Вселенную проделать подобное превращение. Но, возможно, это и не нужно. Предположим, Хичи нашли эликсир бессмертия и могут существовать вечно». А может, они способны вносить изменения в работу механизма Вселенной и наблюдают, что при этом получается. Ждут, пока не получат нужную им Вселенную.
Он задумчиво посмотрел на свою погасшую трубку и небрежно сунул ее в карман свитера.
Генриетта дошла в своей диссертации до этого места, прежде чем на нее обрушились по-настоящему. Потому что дальше она заявила, что недостаток массы может означать только одно. Хичи уже начали вмешательство в естественный порядок развития Вселенной. Она сказала, что они изымают массу других галактик, чтобы заставить их сбегаться быстрее. Возможно, считала Генриетта, Хичи также добавляют массу в центре, если таковой существует. И этим можно объяснить, почему Хичи исчезли. Они начали процесс сжатия Вселенной, полагает она, и потом ушли в укрытие, во что-то вроде лишенного времени стасиса, может быть, в большую черную дыру, пока не настанет время, и они не смогут действовать дальше по своему усмотрению». Вот тут-то все на нее и накинулись. Неудивительно. Можете себе представить, как к подобному заявлению отнеслась толпа профессоров физики. Они сказали, что ей нужно присудить степень в области психологии Хичи, а не астрофизики. Сказали, что у нее ничего нет, кроме беспочвенных предположений и фантастических догадок, что ее теорию невозможно проверить, что это антинаучная теория. И еще они отказали ей в степени, после чего она не стала доктором, отправилась на врата, стала старателем и кончила тем, чем кончила. Умерла. Задумчиво завершил Альберт, снова доставая трубку. «Я думаю, Робин, что она ошибалась или, по крайней мере, была неточна. У нас нет никаких свидетельств, что Хичи могут воздействовать на материю за пределами нашей галактики, а ведь она говорила о всей Вселенной».
«Но ты не уверен, что она ошибалась?» — спросил я.
«Не уверен, Робин».
«Так неужели у тебя нет даже догадки?» — закричал я.
«Конечно, есть, Робин», — мрачно ответил Альберт и принялся снова меланхолично набивать трубку. «Но это не более чем обычная догадка. Только вначале успокойтесь, пожалуйста. Видите ли, мы используем неправильные масштабы, Робин. Вселенная слишком велика, насколько нам известно, а время нашего существования несравнимо коротко. Хичи властвовали во Вселенной всего миллион лет назад, а время расширения примерно в 20 тысяч раз больше. Так вот, время сжатия не может быть меньшим. С точки зрения математики, очень маловероятно, что для своего появления Хичи выбрали именно это время».
«Для появления?»
Альберт откашлялся и с тоской в глазах продолжил.
«Простите, я упустил одну ступень, Робин. Могу предложить вам еще одно предположение. Боюсь, что мое собственное. Допустим, когда-то существовала Вселенная, созданная Хичи, и они превратили ее в менее агрессивную, но результат им все равно не понравился. Тогда они заставили ее снова сжиматься, чтобы сотворить новую, ту, в которой мы сейчас и находимся. Она ведь не такая плохая, вы знаете. После этого Хичи могли выйти, осмотреться, и обнаружили, что и она им не подходит. А теперь, может быть, отряд разведчиков вернулся, чтобы известить об этом создателей».
«Альберт, ради бога!»
«Робин, я бы не стал посвящать вас в подобные вещи, если бы мог», — мягко ответил он. «Это всего лишь предположение. Вероятно, вы не представляете, как мне трудно делать такие заявления, и я бы не стал терять ваше время, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что существует реальная возможность выжить при сокращении Вселенной и новом большом взрыве. Для этого всего лишь нужно находиться в таком месте, где время останавливается. Знаете, что это за место? Правильно. Черная дыра. Большая. Настолько большая, чтобы не терять массу квантовым туннелированием. В таком виде она может существовать бесконечно. Я знаю, где есть такая черная дыра, Робин. Масса примерно в 15 тысяч раз больше нашего Солнца. Местоположение — центр галактики». Альберт взглянул на часы, и его выражение изменилось. «Если мои расчеты верны, Робин, — произнес он, — ваша жена должна прибыть с минуты на минуту».
«Эйнштейн, первое, что она должна будет сделать, — это переписать тебя». Альберт многозначительно померцал.
«Ваша жена уже сделала это, Робин, — ответил он. И первое, чему она научила меня, — это снимать напряжение какой-нибудь комической или заинтересовывающей ремаркой. Разумеется, когда это нужно».
«Ты хочешь сказать, что я слишком напряжен?»
«Ну, не совсем, Робин», — ответил Альберт. «Все это ведь чистая теория, и в терминах человеческой жизни очень отдаленная. Но, может, и нет. Черная дыра в центре галактики — одно из возможных мест, где могут находиться Хичи, а для корабля Хичи это не так уж далеко. И еще, если помните, я упоминал, что мы установили конечную цель курса, по которому древнейший направил небо Хичи. Так вот, Робин, он взял курс прямо к черной дыре».
Я утомился от нескольких недель походной жизни на небе Хичи еще до появления Эсси. Она была поглощена компьютерным разумом. Но от Эсси я не устал, и потому оставался с ней, пока она не сказала, что теперь все у нее записано. 48 часов спустя мы были уже на Топановом море. А еще через 90 минут появилась доктор Вильма Лидерман со своими инструментами и проверила Эсси до кончиков ногтей. Я не беспокоился. Я видел, что Эсси вполне здорова, а Вильма, согласившаяся задержаться и выпить с нами, подтвердила это. Потом она захотела поговорить о медицинской машине, которую мертвецы использовали, чтобы держать Вена в форме, пока он рос. И до ее отлета мы успели открыть исследовательскую компанию с капиталом в несколько миллионов долларов для изучения этой машины и ее применения. Президентом компании, разумеется, мы выбрали саму Вильму Лидерман. Все оказалось очень просто. Вообще, в этой жизни все просто, если получается по-твоему. Или почти все. У меня по-прежнему возникало чувство беспокойства, когда я думал о Хичи, если это действительно были Хичи. Если они на самом деле избрали местом своего пребывания середину галактики, то есть ту самую черную дыру. Мне было интересно и одновременно немного не по себе. Если бы Альберт высказал предположение, что Хичи выйдут из своей спячки и начнут сеять вокруг огонь и разрушение, или вообще просто выйдут в следующем году, я, конечно, очень встревожился бы. Если бы выход этих фантастических, сверхмогущественных существ ожидался лет через 10 или даже 100, у меня, несомненно, появились бы опасения и, возможно, страх. Но разговор шел о непредставимых, астрономических промежутках времени, и я послал эти мысли к дьяволу. Стоит ли беспокоиться о том, что может произойти лишь через миллиард лет? И тем не менее, странное чувство не исчезало. Я весь вечер чувствовал себя не в своей тарелке, и когда Вильма улетела, принес Эсси кофе. Она свернулась калачиком перед камином и наблюдала, как я передвигаюсь по комнате. Эсси выглядела прекрасно. Очень стройная, в обтягивающих брюках и такой же блузке, она расчесывала свои длинные золотистые волосы. Закончив, она пристально посмотрела на меня и сказала:
«Скорее всего, ничего этого не будет, Робин».
«Откуда ты знаешь? В курсоуказателях кораблей Хичи запрограммировано 15 тысяч целей. Мы побывали только на 150 из них. И что же, одной из этих целей оказалось небо Хичи. Закон вероятности говорит, что вполне возможно существование еще сотен таких же станций. Откуда мы знаем, что именно сейчас такой объект не направляется к Хичи, чтобы рассказать им о нас?»
«Дорогой Робин».
Эсси повернулась и покошачьей потерлась носом о мое колено.
«Пей свой кофе. Ты ничего не знаешь о математической статистике, и к тому же с чего ты взял, что они собираются причинить нам зло?»
«Они не должны собираться. Я знаю, чем все это закончится. Тем же самым, чем закончилось с таитянами, тасманийцами, эскимосами, американскими индейцами, тем, что всегда происходило в истории. Народ, встречающийся с более высокой культурой, исчезает. Никто этого, конечно, не желает. Просто такой народ не конкурентоспособен, а потому обречен на ассимиляцию или вымирание.
Ты уверен, что так происходит всегда, Робин?
Ну, перестань.
Нет, я серьезно, настаивала она. Могу привести прямо противоположный пример. Ты знаешь, что случилось, когда римляне открыли галлов?
Они их покорили, вот что.
Верно. Нет, почти верно. Но потом, несколько сот лет спустя, кто кого завоевал, Робин? Варвары завоевали Рим, Робин.
Я не говорю о завоевании. В конце концов, они цивилизованные люди, если они люди. Я говорю о комплексе расовой неполноценности, что происходит с народом, который живет рядом с более умным народом.
Ну, в разных обстоятельствах бывает по-разному, Робин. Греки были умнее римлян, Робин. У римлян за все время существования империи не появилось ни одной новой идеи, кроме более усовершенствованного оружия и более изощренных способов убивать людей. Но римляне не расстраивались. Они даже принимали в свои дома греков, чтобы те учили их поэзии, истории и науки. Как рабы. «Дорогой Робин», — сказала она, поставив чашку кофе и прижимаясь ко мне, — «мудрость — это нечто вроде источника. Ответь мне, когда тебе нужна какая-то информация, к кому ты обращаешься?»
Я с минуту подумал и затем ответил. «Главным образом к Альберту. Я понимаю, к чему ты клонишь, но это другое дело. Компьютер и обязан знать больше и думать быстрее меня. В некотором отношении, конечно. Он для этого и создан».
«Совершенно верно, дорогой Робин. И обрати внимание, ты уже давно общаешься с Альбертом, но при этом не погиб».
Эсси потерлась о меня щекой и выпрямилась.
«Я вижу, ты неспокоен», — сказала она. «Что бы ты хотел сделать?»
«А какой у меня выбор?» — ответил я и потянулся к ней, но Эсси покачала головой.
«Я не это имела в виду, по крайней мере, не сейчас. Хочешь посмотреть ПВ? Я записала вечерние новости, когда вы с Вильмой строили планы. Там показывали, как твои добрые друзья посещают землю своих предков».
«Древние в Африке? Я видел это днем. Какой-то местный деятель решил, что для повышения его популярности будет хорошей рекламой показать древним Олдувайское ущелье. С точки зрения рекламы он был прав. Но самим древним там не понравилось. Им было жарко, они недовольно щебетали друг с другом по поводу уколов вакцины перелета. Это была действительно интересная новость, как и информация о поле с Ларви. Они в Дортмунде открывали мавзолей Пейтера Хертера, останки которого должны быть доставлены с пищевой фабрики». Забавно было послушать Ивена. Он все богател, выступая на ПВ в качестве знаменитого звездного мальчика с неба Хичи. Не хуже себя чувствовала и Джанин, которая прекрасно проводила время, встречаясь воплоти со своими кумирами поп-звездами. Да и мне грех было жаловаться. Все мы были богаты деньгами и славой. Я не знал, что с нами со всеми станет, но, наконец, понял, чего хочу. «Надень свитер, Эсси», — попросил я. «Пойдем погуляем». Держась за руки, мы прошли к самой кромке ледяной воды.
«Снег?»
— завороженно проговорила Эсси, вглядываясь в защитный купол в 700 метрах над нами. Обычно его трудно бывает увидеть, но сегодня, несмотря на нагреватель, растапливавший снег, он лежал молочным пузырем, в котором отражались огни города. Эта расцвеченная огнями белесая пелена протянулась от одного горизонта до другого. «Тебе холодно?»
«Может, потому что мы находимся у воды?» — призналась Эсси.
Мы поднялись от берега к небольшой пальмовой роще у фонтана, сели на скамью и принялись разглядывать огни на Топпановом море. Тут было комфортно и спокойно. Воздух под защитным пузырем никогда не бывает слишком холодным, но вода Гудзона, которая прежде чем доходит до плотины Пелисейд, проходит под открытым небом 700 или 800 километров, почти каждую зиму проносит через заграждение льдины. «Эсси», — задумчиво проговорил я, — «мне все не дают покоя...»
«Я знаю, дорогой Робин», — перебила она меня.
«Мысли о древнейшем, об этом ненормальном компьютере».
«В самом деле?»
Она поджала ноги, чтобы убрать их подальше от травы, повлажневшей от случайных брызг фонтана.
«Да, очень большая машина», — покачала Эсси головой. «И очень послушная после того, как ты вырвал у нее зубы. Если у древнейшего нет внешних эффекторов, подвижности или доступа к любым контрольным цепям, она становится кроткой, как овечка».
«Можешь ли ты создать такую же для людей?»
«Ага», — ответила Эсси. «Хм, да, думаю, что смогу. Конечно, на это потребуется время и очень много денег, но в принципе это возможно».
«А сможешь ли ты включить в нее человеческую личность? После смерти человека, конечно.
как записывались мертвецы.
Я бы сказала, это можно сделать гораздо лучше. Правда, есть некоторые трудности. В основном биохимические, не по моей части.
Она откинулась назад, глядя на радужный купол, который сиял над головой, как небо в раю, и задумчиво ответила.
Когда я пишу программу, Робин, я разговариваю с компьютером на том или ином языке. Я говорю ему, кто он такой и что должен делать. Программирование Хичи строится на других принципах. Оно основано на прямом химическом прочтении мозга. Мозг древних химически не идентичен твоему или моему, поэтому записи мертвецов не очень совершенны. Но древние гораздо дальше от Хичи. Для них-то и был первоначально разработан этот процесс. Хичи сумели преобразовать этот процесс без труда, поэтому сможем и мы. Да, когда ты умрешь, дорогой Робин, можно будет переписать твой мозг в компьютер, потом поместить эту машину в корабль Хичи и малой скоростью отправить к объекту Стрелец HH, к черной дыре, где ты, наконец, встретишься с Джель Кларой Мойнлин и объяснишь ей, что в том эпизоде твоей вины не было. Даю тебе слово, что я так и поступлю, но ты должен обещать не умирать еще, скажем, 5-8 лет, чтобы провести необходимые исследования. Ты мне обещаешь это?
«Бывает, что Эсси так захватывает меня врасплох, что я не знаю, как реагировать, плакать, сердиться или смеяться. В этом случае я быстро встал и посмотрел на свою дорогую жену. Потом решил, что делать, и рассмеялся. «Иногда ты поражаешь меня, Эсси», — сказал я.
«Почему, Робин?»
Она взяла меня за руку.
«Предположим, все наоборот. Предположим, это я много лет назад испытала большую личную трагедию, такую же точно, как твоя. Человек, которого я любила, сильно пострадал, причем таким образом, что я не могу с ним увидеться и объяснить, что случилось. Неужели я не хотела бы поговорить с ним, рассказать, что испытываю?»
Я начал отвечать, но она встала и прижала палец к моим губам.
«Это был риторический вопрос, Робин. Мы оба знаем ответ. Если Клара еще жива, она очень хочет снова тебя услышать. Это вне всякого сомнения. Поэтому план таков. Ты умрешь? Не скоро, я надеюсь. Мозг перейдет в машину. Ты позволишь снять еще одну копию для меня? Но вторая копия полетит к черной дыре, отыщет Клару и скажет ей: «Клара, дорогая, то, что произошло, невозможно было предотвратить, но я хочу, чтобы ты знала, я отдал бы жизнь, чтобы спасти тебя». И тогда, Робин, догадываешься ли ты, что ответит Клара этой странной машине, которая появится ниоткуда, может быть, через несколько часов по ее времени после самого происшествия?
Я не догадывался. В том-то и дело, что не имел понятия. Но не сказал этого, потому что Эсси не дала мне такой возможности. Она лишь сказала:
«И тогда Клара ответит тебе: дорогой Робин, я это знаю, потому что из всех людей я больше всего верю тебе, уважаю тебя и люблю. Я знаю, что она так ответит, Робин, потому что для нее это правда. И для меня тоже».